Ну вот Ольга сейчас, я надеюсь, выйдет с нами на связь. Я спрошу сначала вас, Граер, по данным вашей редакции, что сейчас происходит в городе, какие последние события, сообщения?
Ну, как вы уже сказали, оппозиция сейчас забаррикадировалась, да, в центре города. Это другое место, это напротив посольства Франции, называется площадь Франции. Там собрались порядка больше 10 тысяч людей, не могу точно назвать цифру. Они стоят и говорят, что будут ночевать там, несмотря на предупреждение, значит, властей, что они могут еще раз попытаться, значит, разогнать демонстрантов. И вот буквально полчаса назад выступил с пресс-конференцией министр иностранных дел Армении Вартан Осканян, который предупредил, что уже готовы вот несколько уже, как это говорится, decrees,
указов.
Указов, да, а значит, введение чрезвычайного положения. То есть эта угроза уже есть, а это вы знаете уже, что означает это. Но, несмотря на все это, оппозиция стоит, они очень твердо стоят и требуют, чтобы Левон Тарпетросян, чтобы разрешили Левону Тарпетросяна прийти к ним и, значит, поговорить с ним, как бы.
Ну, давайте вернемся к событиям 20 февраля, когда начался этот митинг, собственно, к самим выборам. Оппозиция говорит, что выборы были сфальсифицированы, но отрыв колоссальный, все-таки почти 30%. Насколько сильны были фальсификации? Ну, невозможно, чтобы такого масштаба не приняли.
Я не знаю, я сам не могу судить, но вы знаете, в странах, в наших странах очень часто бывают такие вещи. Но оппозиция утверждает, что были как раз очень это, массовые фальсификации, значит, и они просто уверяют, что Тарпетросян выиграл в первом раунде выборов по 65%. Но это сейчас невозможно, конечно, проверить эти цифры. Но во всяком случае у нас есть, значит, оценка ОБСЕ, где говорится, что выборы, значит, в 16% участков были или плохими, или очень плохими. А вы знаете, что означает 16%? Серж Саркисян выиграл лишь, значит, 4%. Если бы у него было 49%, то был бы уже второй раунд. А во втором раунде Тарпетросян надеялся, что он мог бы, значит, собрать много голосов и выиграть во втором раунде. То есть, фактически, они говорят, что Серж Саркисян не выиграл первый раунд.
Ну вот то, что происходит сейчас в Ереване, очень напоминает оранжевую революцию. Оппозиция занимает площадь, дипломаты и какие-то еще другие чиновники переходят на ее сторону. Это чисто внешнее такое техническое сходство или действительно это оранжевая революция?
Армяне отказываются от брендов таких, как оранжевая революция, розовая революция. Они говорят, что мы боремся просто за свои права. Мы хотим, значит, узнать правду, кто выиграл на выборах. Больше ничего. Мы не хотим никаких революций, хотя то, что сейчас происходит, они уже это, значит, характеризуют как революция, которая сейчас происходит, но революция за свои права, больше ничего.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наш гость, директор армянской редакции «Радио Свобода» Граер Тамразян. Телефон студии прямого эфира 8-800-200-2212. Послушаем наши первые звонки. Лидия Георгиевна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие мои. Вы знаете, я армянка, уже сколько лет мы в Москве. У меня душа болит за моих близких и родных, и за моей родины, и за моих земляков. Дело в том, что, а где был столько лет Левон Тарпетросян? Спросить. Я во время Левона Тарпетросяна, простите меня, я была в Ереване и была заведующим детского сада. Он во время его президентства, когда Шахла Азнаур помогал нам нефтью и керосином, все украли. Он не мог даже организовать, что в детский сад давали детям керосин, чтобы могли им не содержать. А сейчас он приехал, не знаю, где столько времени был, и хочет снова президентом стать, что хочет. Где он был, пусть туда и поедет. Кто должен был победить, тот и победил, тот и пусть будет президентом. Он, если бы был хорошим президентом, он бы не бросил бы свой народ в таком состоянии и уехал. Вот что я хотела бы передать.
Спасибо за ваш звонок, Лидия Георгиевна. Действительно, это очень интересный вопрос. Ведь Левон Тер-Петросян совершенно уникальная фигура для постсоветского пространства, потому что политиков той перестроечной волны вот сейчас в реальной политике не осталось. Многих просто вообще нет живых. Комсохурди, Эльчибей, Дудаев, Ельцин. Да? В чем загадка политического долголетия Тер-Петросяна?
Вы знаете, он же взял такой долгий отпуск, да, и он написал очень хорошую книгу, кстати сказать, значит, о крестоносцах, да, по-моему. Но он не вмешивался никогда в политику, и очень много раз, значит, оппозиция пыталась его как-то вовлечь, то есть вернуть его назад в политическую игру, но он отказывался наотрез. Но когда он на этот раз как-то решился, значит, все-таки пойти, войти в политику, он обосновал все это тем, что вот он просто видел, что у очень многих своих друзей, очень многих армян нет надежды на будущее. Вот он говорил, если вот изберется Серж Саркисян, это означает еще 5 лет правления карабахского клана. Ну, он, я не знаю, я сам, значит, не в Армении, я не избирал никого, то есть вы, у вас есть точка зрения, вы можете, значит, может быть, и вы правы, я не знаю. Но я просто вот пытаюсь объяснить, как это все произошло. Сейчас народ идет за ним. За него проголосовало около 350 тысяч армян. Это 21%, значит, по официальным данным. Да? Значит, люди поверили в него. Вот я просто так объясню, что все-таки у него есть поддержка в Армении.
Ну вот вы сказали, что он против карабахского клана. Это звучит очень странно, потому что я прекрасно помню, как 20 лет назад ровно, да, на той же самой площади Свободы были эти все митинги комитета Карабах. И Левон Тер-Петросян пришел к власти именно на волне общенационального движения, которое началось с карабахского вопроса. А теперь он против карабахских политиков. Как это объяснять?
Быть против карабахских политиков, он считает, что не означает быть против карабахского, значит, вопроса. Он сам себя считает как бы одним из лидеров карабахского движения, он так и есть, и он считает, что он очень многое сделал, значит, для Карабаха. У него абсолютно другие взгляды на тот вопрос, как решить, значит, карабахский конфликт. Как вы знаете, он предлагает, значит, диалог с Азербайджаном, да, он считает, что надо как можно скорее решить эту проблему, а то Армения останется в изоляции, а в данный момент это очень-очень невыгодно для Армении, потому что Азербайджан становится все богаче и богаче, у них очень много нефтедолларов, то есть они уже могут закупить очень много оружия, то есть у них армия становится все сильнее, и Армения окажется в не очень хорошем положении, допустим, через 5 лет. И он считает, что надо вот сейчас прямо решить вот этот вопрос.
Я бы еще хотел чуть позже поговорить о Карабахе. А сейчас мы дозвонились до Ольги Оленовой, спецкорреспондента «Коммерсанта». Очень трудно сейчас дозвониться до Еревана. Ольга, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что происходило в городе сегодня с утра и что сейчас происходит?
Ну, вы знаете, сейчас происходит уже что-то такое очень нехорошее, потому что слышится стрельба вот в районе этого французского посольства. И были 2 каких-то мощных взрыва где-то, ну, тоже вот в центре. Я пока еще не поняла, где, вот буквально 3 минуты назад. Вот. Место, где собрались люди у французского посольства, оцеплено полностью со всех сторон. Спецназом, ОМОНом, бронетранспортерами. Вот, то, что произошло рано утром, вы, наверное, знаете, спецназ разогнал людей, которые ночевали на театральной площади в палатках, причем есть пострадавшие вот, в больницах. И после этого где-то к середине дня начался стихийный митинг на площади возле французского посольства. Там также находится дом Москвы и итальянское посольство, и мэрия города.
А где сейчас находится Левон Тер-Петросян?
Вы знаете, с утра была информация, что он в своей резиденции под домашним арестом. И это же подтвердили мне люди из его штаба. Его ждали весь день сегодня на этом митинге французского посольства, но он так и не появился. Хотя активисты объявляли, что вот подойдет. Что я подозреваю, что он все-таки действительно под домашним арестом.
Как бы вы оценили, Ольга, сколько сейчас людей участвует в митинге?
Вы знаете, я не могу, сама лично не могу дать оценку, но мне кажется, что, ну, 60-70 там точно есть, хотя мои коллеги утверждают, что и все.
Ольга, как бы вы охарактеризовали сторонников Тер-Петросяна, которые выходят вот на площадь, выходили все эти дни, ночевали в палатках и требовали пересмотра выборов? Кто эти люди? Это молодежь в основном, это столичные жители, это провинциалы, это интеллигенты. Кто это?
Вы знаете, основная часть все-таки столичные жители, как я поняла, хотя те, кто ночевали на театральной площади в палатках, это люди были из регионов, но их было не так много, там сегодня ночью было около 1000 человек, тогда как днем собиралось до 50 000. Вот сейчас опять раздается стрельба там на площади. Похоже, что нас туда не пускают, мы вот стоим перед оцеплением, и похоже, что там что-то происходит серьезное.
И построены баррикады, да?
Да, там построены баррикады, да. Там, собственно, обе стороны настроены очень серьезно.
Да, Грайер, может быть, у вас есть вопросы к Ольге?
Ольга, ну, сегодня наш корреспондент там тоже, мы, если вы знаете, у нас бюро там, нам удалось, значит, поговорить с Тер-Петросяном, и вот утром рано, как раз в то время, когда разгоняли здесь демонстрантов, и он давал пресс-конференцию, и он говорил, что ему просто не дают выйти из дому. Вот, значит, охранники, президентская служба охраны вот там стоят и просто не дают ему выйти из дому. Вот я думаю, что все-таки он не может сам выйти по своей воле из дому. И там есть была такая возможность, вот Гранд Багратян выступил и сказал, что вот дипломаты, послы Евросоюза, Германии, Франции и так далее, они пытались как бы стать посредником между Тер-Петросяном и, значит, Кочаряном и Сержем Сарксяном. Что-то, какая-то новость есть, что-то ты знаешь об этом или нет? Что случилось там?
Роли посредников я не знаю, но я знаю, что Гранд Багратян арестован. Я разговаривала с его адвокатами, которые утверждают, что он жестоко избит, и их не пускают к нему в камеру.
Нет. Гранд Багратян выступил сегодня на митинге, там как раз напротив посольства Франции.
После этого он был задержан.
Вот после этого, да, вот, ага, вот это, да, может быть, у вас, да, последние данные, да.
Да, вот, Ольга, вот тот вопрос, который мы с Грайером обсуждали в начале нашего разговора, до того, как вы подключились, насколько все-таки оправданы требования оппозиции, насколько сильны были фальсификации на выборах? Какие у вас оценки?
Вы знаете, это довольно сложный вопрос, потому что, ну, я наблюдала за выборами, лично я не видела тех фальсификаций, о которых говорит оппозиция, но это не мудрено, я все-таки была всего на 3-4 участках в Ереване, вот, и учитывая специфику газетной работы, наверное, понимаете, что я там в 3 часа, в 4 часа должна уже была писать тексты, поэтому, собственно, я полдня всего наблюдала, поэтому я, конечно, не видела, но я видела людей, наблюдателей, которые были избиты, они разговаривали с журналистами в штабе Тер-Петросяна, и я сама видела у этих людей кровопотеки на лице, синяки. Женщина там была одна, тоже наблюдатель. Вот, и также утверждается, что очень много было нарушений на участках, похищали представителей Тер-Петросяна, вывозили их куда-то в регионы, чтобы они не смогли участвовать в выборах. Вот. Поэтому я вполне допускаю, что нарушения были серьезными, но все-таки это не главное, а главный как бы стимул, да, для людей, которые вышли на площадь, это сама личность Петра Петросяна, потому что, насколько мы знаем, их парламентскими выборами тоже была недовольна оппозиция. Вот. Но, тем не менее, того, что происходит сейчас, не было, потому что не было и лидера, который мог бы аккумулировать вот весь этот протест в народе, да. А сейчас такой лидер появился. Вот я думаю, что все-таки все дело в этом. Ну и, конечно, огромное недовольство нынешними властями, огромное недовольство Робертом Кочеряном и Сержем Саркисяном как продолжателем, собственно, его политики. Вот, я просто вот видела, насколько люди ненавидят людей этих, руководителей, да, и, честно говоря, такого не видела нигде еще.
Ольга, а за что? Какие претензии основные?
Ну, вот говорят, что криминализована власть очень, называют там по кличкам каких-то людей, олигархов, которые близки к власти и которым позволено все. Приводят в пример каких-то убийств, в которых вот якобы, ну я не могу утверждать, но это я пересказываю то, что говорят люди, да, вот оппозиционно настроены. Убийств, в которых якобы задействованы вот эти вот криминальные авторитеты, и, соответственно, власть их покрывает. Ну, то есть главный упрек это в том, что власть криминальна. Власть криминальна, да.
Да, и вспоминают теракт 99-го года в парламенте, я читал в вашем материале, это тоже очень важный фактор, да?
Да, да. Да.
Послушаем звонки в нашу студию, много слушателей хотят высказаться. Муслим из Москвы, добрый вечер.
Вечер. Вы знаете, дело в том, что это проблема не только Армении, это проблема всего постсоветского пространства. Вот если Россия и Москва не решит эту проблему, да, это распространится по всему бывшему Советскому Союзу, я имею в виду постсоветское пространство. Дело в том, что сейчас все стали самостоятельными. Но я хочу задавать вопрос, с каких пор мы все стали самостоятельными? Мы жили с одним законом, нас теперь бросили в другой закон, новый закон. Каждый отдельный стали. А потом... Какое имеет право, если президента уже избрали, Петр Петросян поднять свою голову? Неужели Москва не будет реагировать на его поведение?
Спасибо за звонок, Муслим. Действительно, российский фактор – это очень интересная тема. Ну, надо сказать, что вообще, вот по сравнению с событиями в Грузии, как-то вот эти события в Армении российскими СМИ не особенно освещаются, вообще не чувствуется вот этой заинтересованности, вот этой напряженности. Есть ли какое-то участие Москвы в этих событиях? Кстати, на митингах вообще звучат какие-то российские темы? Вот я помню митинги эти 88-го года, когда все говорили, что Москва там взорвала под землей бомбу, что у нас началось землетрясение. То есть все время была эта тема центра.
Да. Вы знаете, на этот раз очень интересно. Москва абсолютно не критикуется ни оппозицией, ну и, естественно, ни, значит, правительством. Сам Левон Петросян утверждает, что он приезжал в Москву, что его пригласили туда, что он будто бы встречался с Медведевым, и у него был разговор с ним, и он объяснил российским руководителям, что Армения всегда будет, значит, близким другом, значит, России всегда. То есть в этом вопросе нет никаких разниц между оппозицией и правительством. И, кстати сказать, я думаю, что элита в Москве, то есть московская истаблишмент тоже знает об этом, что, в общем-то, армяне дружественный народ, значит, то есть... Нет никаких проблем в этом смысле. Я не слышал никогда, чтобы Левон Петросян критиковал вот на данном этапе российское руководство. Он даже во время вот сегодняшнего своего пресс-конференции он сказал, что вот будто бы два дня назад Путин говорил с Кочеряном и, значит, получил заверение, что не будет, значит, разогнана демонстрация. Не знаю, насколько это правдоподобно или нет, я не знаю. Не могу сказать.
Как мы видим, уже разогнали. Ольга, звучит ли как-то российская тема на ереванских улицах, на этих митингах, в том или ином контексте?
Вы знаете, у меня давно уже такое ощущение, что Левон Петросян, он в какой-то степени загнан в угол, и он вынужден говорить о том, что... Ну, он вынужден не критиковать Россию и говорить о том, что Россия его поддерживает. То же самое, я помню, очень хорошо происходило в Абхазии, когда там Кремль поддерживал Рауля Хаджимбу, а победил Сергей Багапш. И Багапш вынужден был действовать точно так же. Вот одно и то же поведение, понимаете? Но я считаю, что как раз наоборот, как раз Москва очень активно участвует в том, что, как мне кажется, она давит на действующие власти. Вот не случайно, именно после визита Кочеряна на саммит СНГ, здесь начались аресты. Здесь начали задерживать людей, и буквально через несколько дней вот разгон, пожалуйста. Я считаю, что тут прямая вот просто рука Москвы во всем этом.
Это очень интересно. Последний звонок, который мы успеем выслушать, Василий из Вологодской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Если Тер Петросян проиграл выборы, то почему он бы ему не признать результаты и бороться законным, цивилизованным образом, обращаться в суд о признании недействительным выборов. Если Тер Петросян выведет людей на улицы, если Кучерян выведет людей на улицы, что тогда получится? Альберт Гор не выводил людей на улицы.
Ну, кстати, ведь опротестованы результаты выборов и в суде, да?
Да, но я не вижу ничего плохого, значит, выводить своих сторонников на улицу. Это, кстати, это демократия, и суть демократии заключается и как раз в этом.
И потом, Василий, ведь Тер Петросян отрицает, что он проиграл выборы. Тут как бы логики в вашем вопросе я не вижу. Ну, последний вопрос, он абстрактный. Да, есть ли сейчас у оппозиции возможность победить? Ольга. Ваш прогноз.
Вы знаете, ну вот глядя на то, что сейчас происходит, глядя на это скопление вооруженных людей, техники военной, я думаю, что будет, скорее всего, жестоко подавлена вот эта акция протеста, как и сегодня утром это произошло. Возможно, даже сегодня ночью все повторится. Вот, и мне очень сложно сказать, есть ли шансы у оппозиции. Я думаю, что они не успокоятся, что эти перманентные какие-то митинги будут происходить, но... когда вот так сильно власть держит вот этот военный ресурс, да, в своих руках, то очень сложно какой-то провести переворот или добиться того, чего вот сейчас хочет оппозиция.
Граер, 20 секунд у нас осталось. Ваш прогноз. Вы согласны с Ольгой?
Я не исключаю ничего. Все можно произойти.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», директора нашей армянской службы Граера Тамразяна и специального корреспондента «Коммерсанта» в Ереване Ольгу Аленову. После краткой сводки новостей обзор американских еженедельников.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. По только что поступившим сообщениям, в столице Армении и Ереване произошли новые столкновения между полицией и оппозиционными манифестантами. Западное агентство передает, что демонстранты забросали полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ та использовала слезоточивый газ и открыла огонь в воздух. В Братске с отравлением госпитализировано уже 140 человек, в том числе 108 детей. По предварительным данным врачей, у всех сальмонеллез. Подавляющее большинство заболевших – воспитанники или работники одного из детских садов. Журналистка российского издания «New Times» Наталья Марари и ее супруг Илья Барабанов вернулись из Москвы в Кишинев. Решение об этом они приняли после того, как в ночь на субботу ухудшилось состояние здоровья Марари, сообщил радио «Свобода» Илья Барабанов. В Москве при разгоне акции обманутых дольщиков пострадали 20 человек. В субботу около 100 человек пытались перекрыть Ярославское шоссе. Милиция помешала им, использовав резиновые дубинки, был задержан лидер инициативной группы. Палестинские лидеры угрожают прервать мирные переговоры с Израилем в ответ на рейды израильской армии в секторе Газа. За сутки в результате ударов израильских войск погибли не менее 30 палестинцев, в том числе несколько мирных жителей. Британский принц Гарри вернулся на родину из Афганистана, завершив участие в боевых операциях против талибов в провинции Гельмент. 23-летний внук королевы Елизаветы находился там с декабря. В Центральной Европе ураганный ветер стал причиной гибели по меньшей мере 6 человек. Они были убиты упавшими под напором ветра деревьями и металлическими щитами. Несчастные случаи произошли в столице Чехии, Праге, на юге Германии и в австрийской провинции Тироль. На востоке Афганистана жертвами взрыва стали 3 мирных жителей, в том числе женщина с ребенком. Ранены 7 человек. Фугас был заложен у дороги, по которой часто передвигаются колонны НАТО и афганских правительственных войск. Иран предложил Ираку кредит на общую сумму $1 миллиард для реализации проектов по модернизации инфраструктуры. Планируется, что проекты будут реализованы иранскими компаниями.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Билл Клинтон помогает предвыборной кампании Хиллари. Куба после Фиделя. Эпоха Путина не закончилась. Принц Гарри воевал в Афганистане. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Люди из ближайшего окружения Хиллари Клинтон всегда с некоторым предубеждением относились к участию в ее предвыборной кампании мужа, который дважды избирался на пост президента США от Демократической партии. До тех пор, пока Барак Обама не стал лидером соревнований с Хиллари Клинтон, в лагере демократов считал, что только Билл Клинтон способен собирать на свои выступления огромные толпы людей и, что самое важное, добывать деньги для внутрипартийной предвыборной кампании своей жены. Билла Клинтона называли одним из самых искусных политических стратегов своего поколения. Сейчас у помощников были сомнения относительно того, сможет ли Билл справиться с ролью второго плана, в то время как в центре всеобщего внимания оказывается его жена. Но самые большие опасения были связаны с тем, что Билл Клинтон выглядит слишком ярким и зажигательным оратором, и на его фоне привлекательность Хиллари заметно тускнеет. По мнению друзей и советников Хиллари, она должна всячески подчеркивать свою независимость от мужа, и Билл соглашался с их доводами. В чем же причина последних неудач? «Тайм» полагает, что, возможно, период высочайшей популярности бывшей президентской четы безвозвратно прошел. И, как говорил Билл Клинтон, выступая в Силиконовой долине еще в 1993 году, просто наступили новые неизученные времена.
«Дети Фиделя» под таким заголовком Newsweek публикует статью о том, как кубинская молодежь восприняла отставку диктатора. Новое поколение кубинцев стало проявлять признаки недовольства, когда речь об уходе Кастро еще не шла. Жители Кубы от 15 до 45 лет не волнует, кто придет на смену Фиделю – брат Рауль или еще какой-нибудь престарелый коммунист. Им нужен лидер, который смог бы реально улучшить их жизнь. Мало кто задумывается о демократических ценностях. Молодежь требует свободного выезда за границу, доступа к интернету и зарплату, на которую можно купить сотовый телефон. Вот, пожалуй, и все. По крайней мере, на данном этапе, пишет Newsweek.
Как историки оценят деятельность президента Путина? Останется ли он в памяти как человек, вернувший Россию во времена автократии и гонений, или его запомнят как политического деятеля, пытавшегося возродить экономическую мощь страны? На страницах журнала Newsweek на эти вопросы отвечают известные американские политологи и эксперты. По мнению одних, оценить наследие Путина сейчас можно только наполовину. Последние 8 лет Путин потратил на восстановление влияния Кремля, создав государственные корпорации, многие из которых контролируются его бывшими сослуживцами по КГБ. После 1991 года была надежда, что в России победит закон, а не порядок, но этого не произошло. Ельцин пытался поддержать свободную прессу и демократические институты. Но при Путине секретность и непредсказуемость в духе коммунистических времен стали нормой. Другие полагают, что зависимость от капризов лидера остается прочной тенденцией российской политической жизни. Снова приходится гадать на кофейной гуще в чашках кремлевских сотрудников, поскольку иного способа узнать, что происходит в стране, не существует. Путин переименовал свою должность, но остается у власти как национальный лидер. Так что оценивать его наследие слишком рано, считает Newsweek.
Это вовсе не сказка о принцах и принцессах, которые покидали золоченые дворцы, чтобы соприкоснуться с реальной жизнью. Генри Чарльз Альберт Дэвид Виндзор, так звучит полное имя принца Гарри, 23-летний юноша с рыжими волосами и веснушчатым лицом, участвовал в боевых действиях в Афганистане. Младшему сыну принца Чарльза и принцессы Дианы давно наскучил дворцовый протокол и помпезность жизни королевской семьи. Он уже ездил в Лесото, государство на юге Африки, ухаживать за детьми, больными СПИДом. А теперь поднялся на новую ступень, став бойцом настоящего боевого подразделения. Пока принц Гарри координировал воздушную поддержку британских сухопутных войск, место его пребывания оставалось в строгом секрете. Но настал момент, когда командующий британской армией в Афганистане смог публично аттестовать своего подчиненного. По его словам, поведение принца Гарри во время операций, в которых он участвовал совместно с бойцами своего подразделения, иначе как образцовым, назвать нельзя. Он подвергался не меньшему риску, чем остальные. Британский премьер Гордон Браун не замедлил присоединиться к хору восхищенных соотечественников, также назвав принца образцовым солдатом, который сражался в лучших традициях английских вооруженных сил. Молодому человеку, который не хватал звезд с неба, будучи курсантом военной академии, такие похвалы могли бы вскружить голову.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. В четверг Германии на 77-м году жизни умер певец Иван Ребров, самый знаменитый западный исполнитель русского репертуара. Обладатель одного платинового и 49 золотых дисков почти во всех европейских странах, а также в Южной Африке, Австралии, Соединенных Штатах и Канаде. 10 миллионов только долгоиграющих пластинок с его записями было продано с 75-го года. Об Иване Реброве Юрий Векслер.
Воистину человек-легенда. Легендарным был диапазон 4,5 октавы этого бас-баритона ростом почти 2 метра. Легенда, как известно, противоположность сплетни. Так вот, Ребров сумел прожить долгую жизнь артиста, о котором сплетен не было вообще. Ребров – это псевдоним, настоящее имя и фамилия Ганс Рольф Риперт. О происхождении певца, как и о его личной жизни, известно немногое, и здесь трудно говорить о фактах. Мать вроде бы русская, отец вроде бы немец, но с русскими корнями. Местом его рождения указан Берлин, по легенде он родился в поезде. Все. Он жил в Париже рядом с Каллас, а в последние годы поселился и уединенно жил на маленьком греческом острове, давшем ему титул почетного гражданина. Оттуда он отправлялся в турне, давая более 200 концертов в год. Он стал гражданином Греции. О себе он говорил.
Я думаю, что у меня есть немецкое сердце, греческий менталитет и русская душа.
Мне кажется, что у меня немецкое сердце, греческий менталитет и русская душа, которая настолько сильна, что я ее охотно сравниваю с черной дырой во Вселенной. Так велика сила ее притяжения. Легендарна его карьера. Он выиграл после окончания консерватории в Гамбурге общегерманский конкурс молодых певцов и мечтал об оперной сцене. Он и начал в опере. Спел, в частности, Фигаро и Бориса Годунова. Те, кто думают, что Ребров родился как певец в меховой шапке и с калинкой-малинкой на устах, ошибаются. Европа впервые узнала и полюбила Реброва совсем в другом образе. В конце 60-х один из Ротшильдов купил права на постановку во Франции американского мюзикла «Скрипач на крыше». Купить купил, а артиста на главную роль Тебья Молочника найти не мог. Бас-баритона с русской фамилией он увидел на телеэкране. Увидел и угадал в нем... Да, еврея Тевье. Ротшильда отговаривали, но он упорствовал. Певец и сам долго отказывался встречаться с Ротшильдом. Однако во время ужина с бароном, когда Ребров пытался объяснить, что просто боится, так как петь надо было по-французски, Ротшильд положил перед певцом уже подписанный им чек и предложил Реброву самому вписать сумму, которая бы его устроила. Ребров спел Тевье по-французски, а затем еще долго пел его и по-немецки, как, например, на своем 75-летии. Herr, du schufst den Löwen und das Lamm. Sag, warum ich zu den Lämmern kam. Wer es wirklich gegen deinen Namen? Wenn ich wär ein reicher Роль Тевья Ребров сыграл в Париже 1476 раз подряд и стал европейской звездой. На волне своего грандиозного успеха в мюзикле Ребров и смог продолжить карьеру так, как было угодно его проснувшейся русской душе, и создал свой знаменитый образ поющего, я бы сказал, оперного русского царя, бородатого, в меховой шапке и в дорогом расшитом кафтане. В последнем из своих вообще немногочисленных интервью Иван Ребров На вопрос, как он представляет себе то, что будет с ним после смерти, ответил: «Я погружусь тогда, как я верю, в море света. Я буду чувствовать невесомость, так я верю. И она сделает меня частью какого-то невероятного целого. И я впервые пойму тогда, что такое
Ребров на волнах свободы. Историческим событием этой недели стали концерты Нью-Йоркского филармонического оркестра в Северной и Южной Корее. Наибольшее внимание, конечно, привлекло выступление в Пхеньяне, за которым следила моя коллега Ирина Лагунина. Не каждый день северокорейская аудитория встает под звуки американского гимна.
Каждый день северокорейский гимн исполняется столь блестящими музыкантами. Зал, вмещающий 2500 человек, встречал нью-йоркских исполнителей овациями. Фразой недели стало представление симфонической композиции Гершвина главным дирижером оркестра Ларином Мазелем. Она называется «Американец в Париже». Когда-нибудь американский композитор сможет написать произведение под названием «Американцы в Пхеньяне». А вот и его собственные чувства и ощущения за несколько часов до выхода на сцену.
Музыка традиционно была той сферой, где завязывается человеческое общение. Она нейтральна, она эмоциональна, идет от человека к человеку. Если наш концерт примут хорошо, если люди почувствуют, что мы творим музыку для них, и если они с трепетом ждут, чтобы мы ее для них исполнили, тогда мы внесем наш вклад в то, чтобы люди стали хоть на шаг ближе друг к другу.
После того, как в 1989 году пала Берлинская стена, Нью-Йоркский филармонический оркестр играл по обе ее стороны. Тогда выбрали 9-ю симфонию Бетховена с ее вершиной, «Одой к радости». Для Кореи тоже была выбрана симфония Бетховена, но только 5-я. Ее 4 первых ноты – это стук судьбы. По замыслу, это был музыкальный призыв оркестра прекратить 55-летнее противостояние двух Корей. Накануне приезда оркестра в Пхеньян Северокорейская лига девочек-аккордеонисток выступила с открытым письмом, которое было опубликовано Лондонской Таймс, без редакторской правки английского языка оригинала. Газета заметила, что письмо написано явно при помощи корейско-английского словаря музыкальных терминов и с одобрения президента Ким Чен Ира. Начинается оно со слов: «Поздравления Нью-Йоркскому оркестру любителей музыки и слушателям всего мира в унисон с ним. Наш дорогой лидер приветствует вас на берегах спокойно текущей старушки реки Тидон, где находится великий театр восточного Пхеньяна, величественно наполненный стульями, музыкальными стойками и электрическим освещением для всего вашего иностранного концерта. Это будет сокрушающий символ разрядки». Но письмо, однако, заканчивается не приветствием, а предостережением. Никогда со времен захвата американского военного корабля «Пуэбло» 40 лет назад наша страна не выдавала в таком масштабе визы иностранцам, пишут девочки-аккордеонистки. Мы ничего не прячем в наших футлярах для гитар, и мы хотим верить, что ваши вторые скрипки – незамаскированная пятая колонна. Мы не голодаем, у нас замечательные трубы, так что наслаждайтесь коммунистической Кореей от до до до. На следующий день после концерта главная правительственная газета страны «Радон Синмун» посвятила первую полосу новостям о том, что лидер страны Ким Чен Ир направил цветы новому президенту Кубы Раулю Кастро. Статья о выступлении Нью-Йоркского филармонического была опубликована на четвертой странице, но зато тоже с фотографией.
О выступлениях американских музыкантов в Северной Корее рассказывала Ирина Лагунина. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели связан с делом журналистки Натальи Марарь, которую российские власти не хотят пускать в страну. Можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Чебоксар и Петербурга.
Ни в коем случае. Ну как, это нарушение будет прав журналистов. Они имеют право все, что они хотят.
Нет, потому что у нас в стране гласность, начиная с 91 года.
Нет, мне кажется.
Если власть боится, она будет высылать, если это верно. А если это навет какой-то, выдумка, а чего и бояться?
Можно. Я думаю, что эти люди не совсем, может быть, историю, что ли, знают и своей страны, и нашей. Мне кажется, что они субъективно это все понимают.
Если будет говорить пресса то, что нужно власти, то мы только будем субъективную информацию знать, а не объективно.
Вы знаете, критика властей, она всегда неудобна тем, кто стоит во главе. Конечно, нельзя. Журналисты рассказывают о том, как нарушаются наши законные конституционные права. Безусловно, нельзя.
Да вообще, как можно вообще высылать кого-то без его желания? У каждого есть право на слово, и каждый пишет, в принципе, что хочет сейчас.
Нет, ну вообще, наверное, можно. Можно, но, а по сути, если мы выгоняем, то нас тоже не будут приветствовать в других странах, и мы тоже не будем знать, что делается в других странах, вот как сказать, что делается в мире. Я думаю, наверное, все-таки не надо их высылать.
Что они пишут про нашу страну не очень-то хорошо, красиво. Я считаю, что не надо высылать, нельзя. Каждый человек имеет право сейчас, тем более свободно, может ездить в каждую любую страну.
Да, можно. Ну а что они пишут, какую-то туфту? Не должны писать. Мне, например, не нравится, когда о России пишут там в плохом тоне каком-нибудь. Но я считаю, нужно высылать.
Выгонять надо. То, что они получили информацию, они ее искажают. Значит, надо их выгонять. Значит, они работают на кого-то против нас однозначно. Правда, это она для всех людей на разные.
Для народа, я считаю, они должны быть. Их не следует высылать, я так и считаю. Потому что они народу сообщают то, что от народа власти большей части скрывают. Информацию дают народу.
Нет, однозначно. Но если демократические курсы выбрали государством, этому курсу надо придерживаться.
Журналистам что, они больно что пишут? Ничего такого не пишут вроде. То, что есть, творится в стране, вот это пишут они информацию, какой бардак творится. Тут свое правительство надо выгонять. Не журналистов, а правительство, то, что творит народом. Если культурно пишет все справедливо, зачем выгонять?
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Дмитрий Лишнев и Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российская поддержка Сербии по косовскому вопросу и протесты против закрытия Европейского университета в Петербурге. Эти темы в обзоре интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
В русском интернете продолжаются ожесточенные споры по косовскому вопросу. Жанры самые разные, от геополитических рассуждений до личных воспоминаний. С последних и начнем. Эдуард Лимонов в статье «Нацбол номер 4», опубликованной на сайте Грани.ру, напоминает свою собственную роль, которую, если верить писателю, он сыграл в защите сербских интересов.
В феврале 2008 года Кремль изображает себя другом Сербии.
Посмотрим, останется ли он другом Сербии в апреле. Уверен, что нет. Интересно, читают ли юные зомби из прокремлевских движений мою книгу рассказов о сербских войнах «Смрт». Если читают, не видят ли они явной, наглой лжи своих хозяев из Кремля, неуклюже пытающихся изобразить меня неким проамериканским политиком, предателем якобы России. Юные хмыри, откройте глаза. Я один в начале 90-х годов защищал честь России в Сербии.
Теперь от горячей публицистики лидера запрещенной НБП к взвешенному политологическому суждению эксперта. На сайте журнала «Россия в глобальной политике» можно прочесть статью главного редактора этого издания Федора Лукьянова «Деградация мира». Название не случайное. По мнению Лукьянова, то, что происходит вокруг Косово, вписывается в общий процесс деградации международных институтов.
Все участники косовской коллизии апеллируют к международному праву. Все твердят о желании решить вопрос на основе признанных норм. Процесс же полностью вышел за рамки правовых процедур. Совет Безопасности ООН вне игры, а легитимность нового государственного образования надолго останется предметом споров. Москва и Белград обвиняют в этом инициаторов косовской независимости любой ценой – США и Западную Европу. Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин и прочие единомышленники Приштины считают, что обструкционистская позиция России в Совбезе ООН еще больше ослабила этот орган. Между тем, ничего нового не произошло. Международные институты утрачивают влияние уже полтора десятилетия.
Не исключено, что нынешняя косовская коллизия войдет в будущие учебники истории как один из факторов, повлиявших на смену всей системы международных отношений. Вопрос только в том, как эта смена будет происходить. И не поставит ли она под вопрос безопасность во всем мире. Так или иначе, ситуация вокруг Косово требует кропотливого дипломатического труда, а не громких и безответственных заявлений, которые в последние дни прозвучали из уст российских официальных лиц Дмитрия Рогозина и журналиста государственного телеканала. Я имею в виду скандал, связанный с фактическим оправданием убийства Зорана Джинджича в эфире РТР. Получается, что российские пропагандисты говорят одно, а позиция страны совсем иная. Об этом Федор Лукьянов, автор статьи на сайте журнала «Россия в глобальной политике».
Комментарии относительно Косово как-то идут по нарастающей. Наше телевидение всегда подхватывает эту волну очень охотно. Правда, по прежнему опыту можно сказать, что если руководство страны начинает ощущать, что где-то перейден рациональный рубеж, то это моментально прекращается. Вот посмотрим, как будет.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. История с временным закрытием негосударственного Европейского университета, ЕУ, в Санкт-Петербурге вызвала очень живую реакцию среди гуманитариев в России и за рубежом. Сотни ученых, среди них звезды гуманитарных наук, подписали письмо в защиту этого учебного заведения, которое, как считают многие, подвергается преследованиям по причинам, далеким от пожарной безопасности. Есть разные версии того, что происходит с ЕУ. От политической – месть за участие в финансируемой Европейским Союзом программе по подготовке наблюдателей на выборах, до криминально-экономической, обычное рейдерство. Так или иначе, несмотря на успокаивающие заявления петербургских чиновников, университет по-прежнему лишен помещения. Найти новое для временной аренды он не может, и ему грозит потеря лицензии на образовательную деятельность. Операция по мобилизации общественного мнения в поддержку ЕУ развернулась в интернете и стала уникальным прецедентом в постсоветской России. В живом журнале создано сообщество Save EU, где можно узнать все самые свежие новости о развитии ситуации, высказать свое мнение по поводу того, что происходит вокруг университета, предложить свою поддержку. Помимо этого, в блогах многих сотрудников, студентов EU, людей, близких этому учебному заведению, ведется постоянная работа. Вывешиваются документы, ссылки на публикации о EU, даже видеоролики. В четверг в живом журнале появился и тут же был дублирован такой пресс-релиз.
Слушатели закрытого университета выражают недоумение перед тем фактом, что с наукой борются способами, которые имеют к ней мало отношения. Общее мнение инициативной группы студентов – студенчество вынуждают бороться за свои права. Уличные акции являются естественной реакцией на административное давление. Наша проблема – закрытие Европейского университета в начале нового семестра является следствием нелепой ошибки административной системы. Кому нужно, чтобы мы перестали учиться? Почему нам приходится выходить на улицы?
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Коблин. Человек недели «Радио Свобода», экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин. Его осудили на 5,5 лет лишения свободы за организацию акции протеста в марте 2006 года после президентских выборов. На прошлой неделе от тяжелой болезни у Козулина умерла жена. Под давлением международного сообщества власти разрешили Козулину приехать из колонии на 3 дня на похороны в Минск. Прощание с Ириной Козулиной вылилось в массовую гражданскую панихиду. Международные правозащитные организации признали Александра Козулина узником совести. Президент США Джордж Буш высказал соболезнования Козулину и призвал руководство Беларуси освободить его. 28 февраля, вернувшись в колонию, Александр Козулин объявил голодовку. Про Александра Козулина говорит корреспондентка Белорусской службы «Радио Свобода» Анна Соусь, которая встречалась с ним в Минске и делала передачи про его семью.
Последний раз я была в доме у Козулиных год назад, в феврале 2007-го. Над входом в зал висел громадный плакат с надписью «Привет, защитник». Его повесили 23 февраля 2006 года. Бывшего морского пехотинца так встречали с командировки жена и дочки. Через месяц были президентские выборы, и Козулина арестовали. Более 2 лет этот плакат висит на стене. А 23 февраля 2008-го в один из любимых советских праздников Козулина умерла его жена Ирина. Последний раз я разговаривала с Александром Козулиным 2 дня назад. Он возвращался в колонию после похорон жены. Вернуться нужно было ровно в 8 вечера. Я вела программу, и Козулин в прямом эфире рассказывал, что его машину остановили, и милиционер посоветовал: «Не торопитесь ехать в тюрьму». До этого власти не раз и в разных формах предлагали ему уехать из страны. Но машина Козулина ехала быстро, и в 20:00 он уже был в колонии. Вначале я ему не доверяла. И когда, будучи ректором Белорусского государственного университета, он прибрал ресторан «Макдональдс» с территории университета, а там снимала офис Минское бюро свободы. Не доверяла и тогда, когда в результате созданного им движения «Воля народа» затаскали по судам независимую газету «Народная воля», которая публиковала имена сотни людей, которые вошли в движение. Отношение стало меняться, когда увидела, как он приходит в суд поддержать газету и находит деньги для выплаты штрафов. А когда он голодал в тюрьме в знак протеста, я поняла, что он готов умереть ради достижения своей цели. За эти 3 дня прощания с Ириной Козулин дал 100 интервью, на коленях благодарил людей, которые пришли проститься с его женой, говорил про Бога, про национальные ценности, единую оппозицию, про то, что он простил Лукашенко, и я еще раз поняла, что он скорее умрет, но не откажется от своей цели». В 2006-м моя библиотека пополнилась 6 томами Василия Быкова. Александр Козулин нашел спонсоров для издания 14-томного собрания сочинений белорусского классика, которого не публикуют на родине. До его посадки вышли 6 томов. Я надеюсь, что скоро моя библиотека пополнится еще 8.
Об Александре Козулине говорила журналистка Анна Соусь. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погибшему было 16 лет. Он учился на последнем курсе Суворовского
училища. Семья решила похоронить Патрикасишвили во дворе дворца Аркадия.
И может быть нормализация отношений со странами, признавшими одностороннее провозглашение.
Десятки тысяч людей вышли на улицы турецких городов проститься с погибшими на севере Ирака
военных. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».